Мы снимаем наши передачи о художниках, о деятелях искусства, культуры. Художников очень много. Я люблю художников. Мне кажется, художники в нашей жизни – это те люди, которые создают такой благоприятный фон, альтернативный различным катаклизмам, политическим, медицинским и прочим. То есть та питательная среда для души – это искусство. И художники, конечно, разные. Художники мало знаменитые, сильно знаменитые, начинающие. Но есть художники брендовые, я уж такое слово употреблю, брендовые, или художники, имя которых на слуху, оно твердо и уверенно вошло в сознание нашей отечественной культуры. Это такие имена, как Глазунов, Шилов, Церетели. Ну, я сегодня представляю такого человека из ряда художественных тяжеловесов, Сергея Николаевича Андреяка.
Здравствуйте.
Да. И мы сегодня будем говорить, я надеюсь, о вещах, которые будут интересны широкому кругу зрителей и людей, начинающих в искусстве, и людей, далеких от искусства, и почитателей сугубо творчества Сергея Николаевича. Вот. Но, как всегда, хочется кому-то узнать шире о художнике, то есть заглянуть в его начало, становление художника в искусстве, в жизни, мировоззрении, приоритетах. И поэтому, конечно, начнем, Сергей, из детства, как мы все родом из детства, потому что в детстве, как говорили, и сахар был слаще, и трава зеленее, да? И небо голубое.
Ну да. Но здесь, наверное, надо сразу говорить, начиная о детстве, надо говорить о родителях.
Да.
Потому что это первооснова, поэтому здесь, наверное, ну, мама педагог иностранного языка, она как бы, ну, тоже педагог, но только другой сферы.
С немецкого, да?
То есть... Немецкий, да. Она преподавала немецкий, но и она очень много преподавала именно делая и создавая учебные пособия для того, чтобы взрослый человек, который мало, ну, так скажем, ну, почти не знает языка, с нуля этот язык выучил довольно быстро, коротко и качественно. Вот. Это у нее получалось. Причем у нее на кафедре было там 34 языка. Это огромное количество. И, собственно, методика, когда ложится на вот, собственно, разные языки, по сути дела, это все работает. Работает, и человек обучается, он за короткое время учит язык, и получается все здорово. Вот. Ну, отец, он...
Тебя-то приобрел, он научил немецкому?
То бишь, да, я разговаривал в детстве. В детстве мне в 5 лет было все равно, на каком языке разговаривать. Это было действительно так. Но отец, так как он был фронтовик, и для него, наверное,
немецкий
язык, как он говорил, фашистский язык. И я думаю, что это не было не безосновательно для него, ну, внутренне. Просто он, для него этот немецкий язык, как он говорил, он говорит, о, опять фашистский язык, там, проходя мимо, когда мы с ней разговаривали. Но мне в жизни, конечно, это все пригодилось. Пригодилось, я не знаю, может быть, там, политическую лексику, там, еще какую-то. Но все, что касается быта, дома, вот того обиходного немецкого языка, который был у нас дома с матерью, он, конечно, ну, как-то вошел в меня, не без всякого напряжения, без таких уж прям сверхусилий, потому что ребенок все копирует, все повторяет. И ему легко учить язык, когда это происходит в детстве. Вот. Ну, а отец он художник, заслуженный художник РСФСР. Он, в общем, учился в конце, начал учиться в академии в 29-м году, закончил в 36-м году.
В Санкт-Петербурге.
Да, 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 в Санкт-Петербурге. Вот. А потом уже он работал и реставратором в Троице-Сергиевой лавре до войны. Потом был приглашен в школу юных дарований, которая открылась в 1939 году. Суриковская школа, как мы ее знаем, но она называлась просто «Школа юных дарований». Потом уже стали называть ее «Школа одаренных родителей». Уже в такой шутливой форме. Но и как только началась война, естественно, он скрывает, что он художник, он пошел на фронт. И у него только уже где-то к 42-му году выяснилось, что он художник. Его направили во фронтовые газеты, чтобы он как-то всех героев, которые выходили с поля боя, для этих газет он делал рисунки. Прошел он практически всю войну, потому что это была, начиная от Москвы, от окружения под Москвой, очень тяжелую, из которой он выходил в 41-м году, в августе месяце. И потом, конечно, это и Сталинград, это и все движение до Берлина. И здесь уже, конечно, он был как художник. После войны какое-то время он оставался в студии Грекова. Потом, так как он был очевидец, естественно, всех событий, принимал участие там в панораме Сталинградской битвы, форсирования Днепра. А потом он демобилизовался и пришел в ту самую Суриковскую школу преподавать. И до конца дней, до 1977 года, последние годы он был директором этой школы, он трудился именно на пажите нашего художественного образования.
Ну, это в Лаврушинском.
В Лаврушинском, да, совершенно.
Там напротив Третьяковской.
Да, да. И, конечно, для него школа обозначала, наверное, в жизни очень много. Может быть, даже все. Он мог подолгу вечером из интерната общежития в школе там разговаривать поздно вечером там с учениками школы, рассказывать им о искусстве, о красоте, о том, о сём. В общем, он этим жил. Он по-настоящему этим жил. И для меня он был, конечно, большим авторитетом. Это как раз был тот человек, который определял вектор моего художества. Я в данном случае ему полностью доверял. Он для меня был действительно очень авторитетный человек. И я поэтому все работы свои, которые я делал, я показывал ему. Он как бы выносил приговор определенный. У него не было системы какой-то образовательной, такой художественной, как учить. В основном это все шло по такому внутреннему наитию, по внутреннему чувству. Как раз в это время школа была на очень высоком качественном пьедестале, потому что вышли оттуда в этот период, наверное, все ведущие художники советского искусства. Те, кто сегодня работает, и те, кто работал когда-то и в период первых наборов заканчивал эту школу. Вот. Ну, родился я в Москве, в коммунальной квартире такой, на Новопесчаной. У нас была такая маленькая комнатка, 14 квадратных метров в этой коммунальной квартире. Вот. И так отец, естественно, уходил на работу. Я его практически не видел. Он уходил тогда, когда я спал. Приходил тогда, когда я тоже спал. В общем, я его видел достаточно редко в своем детстве. И все, что связано было с моим воспитанием, каким-то становлением, это, конечно, лежало на маме. Вот. Ну, мама, она по мере своих возможностей пыталась как-то, ну, по крайней мере, меня как-то художеству приобщать. Хотя она даже, может быть, об этом и не думала, потому что мы начинали вот с лепки из теста песочного, разных там зверей, там зайчиков, там всяких рыбки там, и все прочее. И причем это все я параллельно делал в пластилине. То есть, ну, пластилин для меня был, лепить очень любил, и я не рисовал тогда так. Хотя был, вот она мне рассказывала об этом случае, я, честно говоря, это, ну, видимо, в силу возраста, и не знал этот случай, когда, значит, я взял цветные карандаши, стоял в этой кроватке, вот такой штакетниковый, и по обоям, значит, делал такой, как бы изображал веер, но у меня были цветные карандаши, поэтому для каждого взмаха карандаша требовался отдельный цвет. Вот она зашла, увидела это и, наверное, могла бы меня отругать, там, наказать даже, может быть, за это, потому что это все по обоим было. Вот. А я, значит, повернувшись к ней, сказал: «Мама, посмотри, как красиво». Обезоруживающая. Вот такой, значит, был первый веер сделан, и она, в общем, ну, в дальнейшем не препятствовала, не мешала, в общем-то, и лепке, и потом я стал рисовать. Рисовать я начал, потому что меня девать было некуда, я маленький, ну, что делать, меня отец должен был ехать на летнюю практику с учениками, мать тоже, ну, летом была возможность, тем более ехали обычно туда бесплатно, потому что там не было электричества, не было, в общем-то, особо таких комфортных условий, надо было ходить на станцию довольно далеко, закупать продукты, там как-то готовить на керосинке. В общем, походные такие условия. Воды тоже не было. Ну, в общем, все так было по-простому. И меня, конечно, брали с собой. Вокруг меня окружали дети. Дети, но это дети для меня были дяди и тети. Они были большие, они были взрослые, они были такие... Но для меня, там, может быть, 4-5-летнего мальчишки, они были очень большие, там было по 12, по 13, по 14 лет, кому-то даже и того больше, потому что ездили на базу, на Иерусалимскую, это под Новым Иерусалимом, значит, там на Истре была такая база. Вот. Ну, все возрасты ездили. И, конечно, мне было безумно интересно, что все рисуют, все у них получается. Я смотрю, думаю, ну, прям как здорово, как тень там падающая, ну, такая прям настоящая. Это здорово. И там какие-то сосны, деревья, там еще что-то. Все было здорово. Но я, наверное, на моем месте любой бы тоже захотел бы что-то нарисовать. Это было было бы просто невозможно не попробовать это. Вот. И я помню, вот, наверное, вот один из таких первых рисунков была дикая яблонька с большим количеством мелких яблок. Вот, я, значит, сел рисовать. У меня там дали мне бумагу, альбом. Значит, начал это делать, выводить этот ствол. И понятное дело, что я не совсем с натуры это делал. Мне хотелось и все яблоки там разместить, чтобы они все висели на этом на этих ветках. Вот. Ну, получился такой забавный рисунок. Вот. Ну, и как-то после этого я стал больше рисовать уже самостоятельно. Практика закончилась, мы остались жить на этой базе. И вот из года в год это повторялось. Соответственно, я рисовал. Лепить я тоже лепил параллельно, но рисование уже стало занимать меня очень сильно. Ну, и как обычно, все начинают с акварели. Ну, карандаш и акварель. Вот все, что у меня было. Ну, я, значит, даже помню, в Москве, так как отцу было некогда мной заниматься, но мы с приятелем пошли в какую-то изо-студию. Изо-студия была во дворе на Октябрьской площади. Мы тогда переехали на Октябрьскую. Это было мне, наверное, лет 5, где-то в 63-м году. Вот, там сейчас башни эти стоят, большие такие, из желтоватого кирпича. Вот был художественный салон, да, антикварный. Да. Когда-то там вот его открыли.
Улица 25 октября, или как
именно? Нет, это была улица Димитрова.
А, Димитрова.
Улица там Димитрова, сейчас Димитрова. Большая Кеманка.
Большая Кеманка.
Да, да. Вот. Была совсем другая Москва, был другой образ вообще всего, потому что там все сломали все. Октябрьскую площадь. В общем, эта площадь была совершенно другая.
Калужская застава.
Да, там была Калужская застава. Там разворачивался трамвай. Стояли такие барачного типа дома, магазины. Очень много было старинных построек, с лепнины, очень симпатичных, красивых. Ну и, конечно, кинотеатр «Авангард», который был Казанский собор. Казанский собор, который в 72-м году взорвали. Ну, так же, как и снесли все то, что составляло, в общем, мое детство. Вот. Это все было уничтожено. У меня на глазах там, ну, там, где вот французское посольство сейчас новое стоит, там стоял с лепниной шикарный дом огромный, ну, где-то, наверное, этажей 5. Он весь был в лепнине, все. Это все было взорвано. Вот. И любимый для меня, потому что когда я стал учиться уже в Суриковской школе, я очень любил этот антикварный магазин. Он находился на углу Якиманки, улицы Димитрова, которая поворачивала к набережной. Потому что дома сейчас прорублены по-живому до полянки, и там все было застроено. И мы ходили дворами. Вот. А это было в стиле модерна такого, начала 20 века, красивый антикварный магазинчик такой. У меня, конечно, денег не было, но я всегда любил туда зайти, посмотреть книжки. Книг там по искусству было много, безумно интересно. Вот. Ну, вот в такой обстановке, собственно говоря, я вот рос, и дальше Суриковская школа, в которой мне мать поначалу сказала, что, знаешь, что ты либо будешь, вот отдашь себя полностью вот искусству, и это будет всерьез и по-настоящему, либо лучше тогда выбирать другую профессию, а это оставить как хобби, как удовольствие и все прочее. И она по этой причине прятала от меня краски, кисточки. У нее был такой период перед поступлением в Суриковскую школу. Вот. Ну, а в Суриковской школе, конечно, это был такой... Я учился на подготовительных курсах. Не у отца, там был другой преподаватель. Ну, значит, это акварель, значит, все. Там я вот помню, как я там этот очередной цветок там писал. Очень старался, каждый лепесточек делал, все. И отец тогда зашел. Он говорит, ну, молодец, ты так старался. Ну, я действительно старался просто изо всех сил. Вот, и он, значит, мне говорит, ты знаешь, ты вот все, молодец, все, ну, молодец, все сделал как надо. Но одна проблема, у тебя цветок не пахнет. И вот этим он меня полностью обезоружил. Я думаю, а что же мне нужно сделать, чтобы он пах? Я, значит, взял кисточку, там, ну, что-то стал смывать, что-то подтирать, что-то... Ну, акварель, я же, естественно, не владею ей должным образом. И я только добросовестно постарался все лепесточки пересчитать, а тут вот у меня не получается. И вот он мне тогда, уже спустя много лет мы... с ним говорили, он говорит, ты знаешь, в тот момент, когда ты стал пытаться запах этого цветка, ну, как-то передать, вот ты не знал как, вот с этого момента началось искусство, началось творчество. Вот, ну, и дальше я стал, дальше поступил, стал учиться в Суриковской школе. Конечно, было прекрасно, что можно было всегда прийти в Третьяковскую галерею. Даже перемены, которые у нас были, там, ну, по 25 минут и 20 минут, две перемены, ну, можно было, ну, без проблем посмотреть любимого художника.
Это счастье, конечно.
Любую картину. И это было, конечно, прекрасно. И мне кажется, что вот то, что сейчас школа это переехала на Крымский вал, это большая потеря. Большая потеря. Не в плане площадей. Конечно, там просторнее, места больше, все. Но куда пойти что-то посмотреть? Тогда была особая, может быть, была теснота, но зато колоссальное преимущество, потому что, во-первых, мы все выросли в этом старом Замоскворечье.
Да? Да.
Это первое. Второе – то, что ты мог всегда пойти в музей, в Третьяковку и, ну, вдохновиться. А это очень дорогого стоило, потому что когда ты только что посмотрел, ты вдохновился, пришел, у тебя, ну, за короткое время результат, конечно, был совершенно другой. Это понятно.
Ну, эффект погружения вообще...
Это было здорово. То есть, я даже не могу даже сказать, сколько раз в неделю мы были в Третьяковской галерее. Причем многие, многие... Я не скажу, что все так фанатично относились к старым мастерам, но мы ходили, многие из нас ходили. А два раза, где-то так ориентировочно, где-то два раза в неделю, после занятий, которые заканчивались в половину четвертого, где-то в четыре, а иногда и в полпятого, я ходил в музей изобразительных искусств Пушкина. Там были у меня любимые вещи, около которых я мог простоять просто все время до закрытия. Закрывался музей изобразительных искусств в 8 вечера. И вдохновленный мастерами, я выходил и думал, а что бы написать? А вот уже темно. Москва не была такая освещенная, как сейчас, огнями. Она была темная, темные переулки, темные подворотни, где-то какой-то огонек, фонарик, где-то какая-то церквушка такая стояла, полуразрушенная. Ну и, в общем, вот я потом по памяти начал, наверное, писать вот с того самого момента. Потому что с натуры я уже писать в этот момент не мог. Я запоминал какие-то моменты, делал иногда даже шариковой ручкой какие-то быстрые зарисовки в тетрадке. И приходил, меня мама не трогала в течение полутора часов. Я акварелью не мог сделать по памяти такие вещи, я писал их гуашью. Они получались немножечко такие сказочные, немножечко такие с большим привлечением цвета. Но тогда вот и как раз началась работа по памяти. Вот. Потом уже я стал акварелью, уже после окончания вуза только акварелью по памяти стал писать, потому что до этого у меня просто не позволяло владение техникой акварели это делать. Это я не мог делать.
Становление человека в искусстве, оно всегда интересно. Как, почему, с чего начать? Вот. Благодарю всех за просмотр. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.